Хорошо, у нас урок номер 13. Записывайте, школа G12, урок номер 13. Этот урок называется «Цена лидерства». Цена лидерства. Если кто-то хочет досконально пройти этот материал, у нас есть на столе лежит урок, именно не урок, а есть пособие, там называется «Личность лидера», и там есть 8 уроков. Только для лидерства, то есть все сжато в 8 дисков, там именно для лидеров, что тебе нужно делать, и мы этот курс проходим также. Но кому нужно или кому-то, может, кому-то нужно дать, то там все есть также. Урок 13, цена лидерства. Цена лидерства. Невозможно просто стать служителем, запрыгнувший, знаете, и пошел успех. Нам всем хочется быть успешными, нам всем хочется видеть благословение вокруг себя. Каждому пастору, каждому служителю хочется видеть успех. Но почему так мало успешных людей вокруг? Мы смотрим, почему так мало людей, которые все начинают, бум, начал. Смотришь, 2-3 месяца, полгода, все умерло. Смотришь, уже люди расходиться начинают, почему? Задается вопрос, почему? И сегодня мы с вами поговорим, почему люди не могут удерживаться вокруг лидеров, вокруг служителей или пастырей. Почему? Очень серьезный есть поинт, очень серьезный есть момент, как цена. Цена – это вещь, которую никто в основном не хочет платить. Знаете, потому что это больно, это неприятно, это ты будешь проходить через очень, знаете, такие тиски, и каждому из нас придется выдержать этот экзамен, и никто из нас не убежит. Если ты хочешь обминуть лидерство, это, вернее, цену, то ты минуешь успех. Я сразу вам скажу, цена – это успех, успех – это цена. Это как две вещи, которые вместе не могут расходиться. И я знаю, даже как бы тебе не было, например, плохо или хорошо, то у Бога, у нас с вами есть волны, у Бога нет волн. То есть, если Он взял тебя, что бы в твоей жизни не было, хорошего, плохого, неприятного, это все содействует к твоему созиданию. И каждый из нас должен пройти вот эту полосу, которая в нашей жизни, она неприятная полоса, я называю ее ценой. И когда я вижу человека, я с ним буквально, мне немножко нужно пообщаться. Когда я вижу, он говорит, вот я открываю церковь. А мы с женой просто, знаете, когда очередной пастор звонит, хочет познакомиться, и ты видишь в глазах, не все, но ты видишь в глазах этого человека нет цены. Он идет на эту вещь, для него еще служение это праздник. Для него служение это еще какое-то там, знаете, удовольствие он получает. Да, удовольствие ты получаешь, но я знаю вес служения. Я знаю, что служение, оно ни в коем случае не имеет в себе какой-то, знаете, такой легкости, непонятности, такой, знаете, забвения, все в тумане, так прекрасно, все растет. Нет, такого не может быть. Это будет пресс, будет давка. Когда Господь начинает, почему использовали елей, как добивался, как доставали елей, брали оливки с оливкового дерева и путем выдавливания пресса, они выдавливали масло из него. Потом добавляли туда spices, добавляли туда, знаете, разные инсенс, и эти запахи придавали, все эти вещи придавал елею свой запах, свое свойство. И вот таким образом Бог создает нас. Если мы хотим с вами остаться целой оливкой и радовать человека, знаете, но опять же, у тебя есть два выбора, или остаться оливкой, или стать маслом. Если ты хочешь стать маслом, то, что Бог использует. Бог не использует оливки. Бог использует то, что осталось от оливок. Вы все со мной? И потом, я с вами здесь стою, я знаю, что я до сих пор под прессом, Бог до сих пор, но я знаю, что я то, что осталось после оливки. Я не оливка. Масло идет, аминь. Масло идет, Бог давит, пищишь иногда, скрипишь, но масло идет, аминь. Ты приходишь и ты получаешь. Почему? Это не исходит откуда-то с начитанных книжек, это исходит оттуда. А оттуда исходит пресс и откровение. Как он тебя больнее давит, больнее пищишь, но и сильнее откровение из тебя вылетает. Поэтому это есть принцип и процесс. Мы с вами должны уплатить цену. Цена лидерства. Хорошо, мы это место все знаем и часто его читаем. Давайте за место. Марка, 10 глава, с 21 по 22 стих. Марка, 10 глава, 21 и 22 стих. Здесь написано. Это притча, вы все знаете ее и помните, это притча о богатом юноше. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной». Это то, что мы совсем недавно с вами разбирали. «Взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И знаете, вот здесь разбирается такой один момент, как цена. Пришел юноша, и он захотел следовать за Иисусом. Он захотел иметь то, что имеют ученики. Он смотрит, как их любят, как их превозносят, как их благодарят за то, что они приезжают в город, приходят в город, вернее, тогда еще никто не ездил, аллилуйя. Если ездили, то только на ослах. И приходят в город, и приходит пробуждение. И там моменты были, когда просто зависть приходила, да, людям, и они видели, и хотели того же дара и так далее. То есть люди видели славу Божью. И он чувствует, что он что-то хочет. Он хочет следовать за Иисусом. Но Иисус ему четко сказал: хочешь следовать за мной — будет цена. Ты хочешь стать рядом с моими учениками? А ты знаешь, что стоит стоять рядом с моими учениками? Вот это и вот это. Как человек, который никогда в своей жизни не уплатил никакой цены, может стоять рядом с людьми, которые продали всю свою жизнь? Они вместе никогда не будут. Вы все со мной? Почему Иуда откололся быстро, он не смог жить с Иисусом, постоянные непонятки были, он бегал, предавал его, то есть никогда не было контакта. Почему? Потому что никогда не была уплачена цена. И поэтому ученики с Иудой и Иуда с учениками и с Иисусом никогда не сошлись. Он был избран для определенной цели, которую он и исполнил. И когда мы смотрим на эти вещи, все вот эти моменты в жизни, в нашей жизни должны быть соблюдены. И когда мы думаем, и он говорит ему, что если ты хочешь стоять рядом с моими учениками, то ты должен уплатить столько, сколько уплатили мои ученики. Вы все со мной? Помните, что ученики уплатили? Все. И он ему сказал, и он говорит: отдай, продай все. Потому что ученики бы не поняли, как он, ничего не уплатив в своей жизни, может стоять рядом с нами. Окей? Вы все понимаете, о чем я говорю? То есть, если ты хочешь, если ты мечтаешь о большом служении, я мечтаю о большом служении. Я мечтаю о огромном служении. Я не мечтаю, там, знаете, где-то подрасти, там чуть-чуть нарасти, что-то сделать. Нет, я мечтаю о машине спасения. Я мечтаю о нации, которая будет на коленях. Я мечтаю. Я не знаю, сколько это займет, но это моя мечта. Мечта и называется мечтой. Почему? Потому что она смотрится с точки зрения человека недосягаемой. Поэтому ее называют мечтой. Поэтому это моя мечта. И что бы дьявол со мной ни делал, как бы он ненавидел, как бы он вас не терзал в своей жизни, как бы он вас не атаковал, знайте, что если вас атакуют, значит, вы платите цену. И по цене, по атакам, которые сейчас на вашей жизни, вы даже можете определить, что вы Богом избраны для определенной цели, а атакуются из вас все. Аминь. Я знаю, потому что сюда попасть и не быть атакованным невозможно. Это вообще, это если кто-то тут попал сюда, прошел через энкаунтер и не был атакован, я не верю. Не верю, и все. Все атакуются в своей сфере, где-то у тебя война в данный момент. И у меня тоже, окей? У всех у нас, мы все с одного теста слеплены. И поэтому цена должна быть уплачена. Без цены ты никогда не станешь рядом с Иоанном, Петром, Павлом, да, не станешь на небе даже с теми людьми. Потому что мы с вами, если мы мудрые люди, и мы хотим достичь того, чего достигали ученики, мы должны уплатить то, что уплатили ученики. Это не говорит то, что я сейчас сам пойду, все продам и раздам. Нет, Бог скажет тебе в свое время, что отдать и чем уплатить. Может быть, это будут даже не деньги. Абсолютно. Если ты думаешь, что это будут деньги, забудь. Может быть, у кого-то и будут деньги, если у тебя там сердце к этому лежит. Может быть, это будет твоя репутация. Может быть, это твоя семья, твои дети, твой муж, твой бизнес. Называй как угодно, есть где-то вещь, где у тебя война. И это есть цена нашего лидерства. Ты хочешь что-то достичь, ты должен что-то отпустить. И вот это есть смысл нашей жизни. Аминь. Давайте записываем принцип номер один. Принцип номер один. У нас их будет 10. Давайте начнем. Принцип номер один. Записывайте. Критицизм. То есть критика. Записывайте. Принцип номер один. Который первый. Номер один выступит против тебя. Это критицизм. Критика. Сразу. Первый шаг, который ты сделаешь до Бога. Пройдешь энкаунтер. Все, что первое ты ощутишь на себе, это критику. Это люди будут неправильно на тебя смотреть, это люди будут неправильно о тебе думать, это будут ухмылки, это будут непонятки, это будут там тыкать пальцем, говорят, кто ты, ты что, служитель? А у Иисуса весь принцип наоборот. Он говорит, что блудники и прелюбодеи вперед идут в Царство Божье. То есть, и поэтому я сразу сказал, что я хочу иметь дело только с теми, которые вперед идут в Царство Небесное. Аминь. Поэтому, если там чистенькие, то я не хочу никого трогать, обижать, но я хочу работать именно с той категорией, которая вперед идет в Царство Небесное. Потому что я хочу идти вперед в Царство Небесное тоже. Понимаешь? И значит, у нас есть, знаете, как американцы называют, job security. Блудников и прелюбодеев много. Аминь. И поэтому работы у нас нескончаемый край. То есть, это очень серьезная сфера деятельности, где у нас с вами поток грешников не остановится. Как я вам и говорил, что когда я говорил, я хочу церковь, Бог сказал, я тебе даю вот этих людей. Когда я сказал, зачем оно мне надо, Он сказал, всех хороших разобрали. И все. Их разобрали. И их совсем мало. Очень-очень мало. И поэтому Он говорит, хочешь много? Ну вот смотри туда. Чего ты туда смотришь? Туда не смотри, это не твое, вот туда смотри. Там, где разбито, там, где уничтожено, там, где разворовано, там, где, знаете, все просто покрыто пылью и грязью. Он говорит, вот там ты будешь работать, оттуда ты будешь доставать, и туда же ты будешь и посылать людей. Это наша сфера. Где был Иисус? Именно в этой сфере. Его даже назвали, кличка у Иисуса была «друг мытарям и грешникам». Блудницам, мытарям, грешникам. Вот это была кличка Иисуса. Его не называли. Это элита, которая общается в определенных местах с определенными группами людей. Нет, Иисуса можно было увидеть там, где ты никогда ни фарисея, ни саддукея, ни книжника не увидишь в своей жизни. Вы все со мной? Это там могли увидеть Иисуса. И на почве этого, конечно, у него были и проблемы. Но номер один против тебя всегда выйдет критика. Если человек не способен переносить критику, это показывает его эмоциональную незрелость. Тот факт, что вы постоянно на виду, делает вас более открытым для критики и атак дьявола. Аминь? И поэтому критика это номер один, это то, что будет выходить против тебя, то, что будет атаковать. Если ты, опять же я говорю, если ты хочешь быть в служении, в серьезном служении, номер один, ты потеряешь свое имя. Если, конечно, таковое имеется у тебя. Аминь? У некоторых из вас его не было, и вам заботиться и не о чем. Поэтому имя терять, даже какое имя? Да, такое. Да его и не было никогда, что терять? Поэтому номер один, если человек, он не может расстаться со своим титулом, который ему дали люди, ему дали родственники, вот это помазанник, это человек правильный. Как только ты станешь на правильную дорогу, против тебя выйдет все. Атаковать начнет тебя все. Я вам честно скажу, что противостояние всегда только против тех людей, которые движутся куда-то. Скажите мне такой один момент. Противостоит ли вода стоячему кораблю? Нет. Закон физики говорит, что корабль просто стоит в своем отбалансированном состоянии, ему ничего не противостоит, он просто на весу воды. Как только начинает двигаться корабль, полностью все тонны этой воды начинают противостоять его движению. Закон, родные мои, закон Царства Божьего. Противостояние только против тех людей, которые движутся. Вы все со мной? Номер один, если против тебя нет никакого противостояния, ты припаркованная лодочка. Если против тебя чуть-чуть противостояние, ты движешься на первой скорости. Если против тебя вышла вся масса, и ты не знаешь, куда деваться от противостояния, ты движешься довольно серьезно. Я вам серьезно говорю, это моя жизнь, я так движусь, и я знаю, я уже годами выучил, я уже свои скоростя даже знаю, когда, на какой я скорости нахожусь. По противостоянию. Ты думаешь, противостояние это плохо? Корабли тоже могли сказать, слушай, что эта вода нам мешает плавать? Что, не включите? Нет, там надо движок больше и больше делать. И поэтому, когда у тебя противостояние, ты вешаешь больше двигателей. Ты начинаешь усиливаться. Ты начинаешь заправлять больше бензина. Ты начинаешь, то есть, противостояние не делает, оно не атакует тебя, оно не уничтожает тебя, оно созидает тебя и делает тебя сильным против врага. Противостояние в моей жизни только делает одну вещь. Делает меня крепче, умнее и сильнее. Все. Больше ничего противостояния в моей жизни не делает. И поэтому вот эта критика, вот это все есть противостояние против тебя. Критика, сплетни, против тебя будут говорить страшные вещи. Знаете, если хозяина дома назвали кем, не тем более ли кого? Домашних его. Аллилуйя. Если на Иисуса говорили одержимый, то если на тебя скажут ненормальный, или ты там вообще с ума сошел, почитай это за честью. Имя? За честью почитай. Хозяина дома давным-давно бесом обозвали. Че, вы мне новенькое что-то рассказать хотите? Потому что, то есть мы все с вами находимся в одном и том же, в чем находился Иисус и его ученики. Амин? Просто так на человека на улице не накинутся и не будут говорить, ты одержимый, а на тебя будут. Хотя ты зла никому не желаешь, ты только всех любишь и желаешь пробуждения. Это есть принцип дьявола, он выходит, он противостоит. И первая вещь – это критика. Если лидер не умеет обращаться с критикой, и первое, если ты реагируешь на критику, ты незрелый человек. Ой, меня обозвали. На меня пес сказали. Ну, если будешь все принимать, через 2 недели лаять начнешь. Я вам серьезно говорю, перестань принимать. Я имею в виду, забудь за все эти вещи, назвали тебя кем-то. Да тебя еще не тем назовут. Приготовься к войне, не готовься к пуховым перинам, холодная кока-кола и зонтик. И все в моей жизни нормально. Родные мои, это война, ты вышел на войну. Против тебя, у тебя ни кока-кола ни в руке будет, на голове у тебя будет она. Война, понимаете, это ничего нет, в войне ничего нет приятного и веселого. В войне кровь, в войне, и поэтому мы с вами стали на этот путь. Вещь номер один – это критика. Если лидер не умеет работать с критикой и не закрыл свою жизнь для критики, далеко никогда не пойдешь. У тебя должна быть вырасти просто такой огромный панцирь. Ты должен даже перестать обращать внимание на все, что говорится против тебя. Замечаю одну вещь. Хорошее и плохое. Лидер зрелый, как он не реагирует на критику негативную, так же, ровно так же он не реагирует и на похвалу. Вы все со мной? Потому что, ладно, сейчас ты сидишь на лавочке и думаешь, как стать служителем. Когда ты станешь служителем, и уже есть, когда через тебя начнут исцеляться люди, и они будут исцеляться, когда начнут выходить бесы, как ты будешь говорить, и ты будешь это делать, и бесы будут выходить, тебе придется столкнуться с такой вещью, маленькой вещью, она называется гордость. Потому что тебе будут говорить, ну представь, едет Иисус на осле, все посылают, все постилают, вы знаете, да, цветы, там пальмы, ну представь осла. Он просто набалдеться не может. Он говорит, представляете, вот эта сила. Стоял себе в стойле, а тут какое признание. Знаешь, ну тебе-то полагают ветви только по одной причине. Потому что на тебе едет Иисус. Как только он с тебя сойдет, не дай Господь, все, в стойло. Точно. Я вам говорю, что осел, я уверен, что он был просто на пике своего... Я не знаю, он думал, вот действительно для этого создал меня Господь на эту землю. Представляете, какое поклонение, кричат все «Осанна». Смешно, родные мои, но это наша жизнь. Все кричат «Осанна», «Постилают», «Осел», я уверен, там серьезные были взгляды, и там серьезно были, «Осел» был, я уверен, на небе. Но один момент был, они-то слали это все не «Ослу», хотя «Осел» получал ту же славу, которую получал Иисус. Но это предназначалось Иисусу. Ты под этими цветами, похвалами, благословением, по одной причине, потому что на тебе едет Иисус. И все. Ты должен выучить это правило. Как только на тебе не будет Иисуса, и вся осанна превратится совсем в другое. Тебя отправят в стойло и забудут за тебя. Почему? Потому что твоя карьера закончилась. И ты потом будешь думать, ну почему люди так меня не любят? Да ты здесь вообще ни при чем. И вот когда лидер поймет, что он вообще здесь ни при чем, он просто инструмент, правильный в свое время, использованный Богом, ты будешь получать благословение. Но ты должен научиться не реагировать как на негативное, так и на положительное. Что делает лидера лидером? Когда Иисусу кричали «Осанна», реакция была точно такая, когда Иисусу кричали «Распни». Он все равно за них молился, амин. Он все равно их благословлял, он все равно просил, Господь, да благослови, даже он молился за распинающих его. Почему? Потому что Иисус, он был... Это был Бог, это, он был личностью, человеком отбалансированным. Он не реагировал ни на хорошее, ни на плохое. Когда, я вам честно говорю, что реакция на хорошее и на плохое, она развивается одинаково. Запомни, как ты сейчас очень больно принимаешь в свое сердце негативную реакцию, точно так, когда тебе поднесут цветы и скажут, сестра, брат, если бы не ты, то я бы не знаю, где моя сейчас жизнь была. О, это слова серьезные. Ты думаешь, ничего. Когда тебе эти слова скажут, и когда ты не будешь готов их выслушать, эти слова будут сверлить тебя очень много и очень долго. Потому что ты не готов отложить их и сказать, это вообще не мое. Я осел. Я просто еду, и все. Мое дело ехать. Чем дальше, тем лучше. Амин? И поэтому эта вещь развивается всегда параллельно. Когда у тебя притупляется слух к негативному, у тебя так же само притупляется слух к похвале. Что бы тебе ни говорили, как бы тебя ни проклинали и как бы тебе ни поклонялись, у тебя реакция одна, ее нету. Вы все со мной? Она ни хорошая, ни плохая, она уничтожена, ее нет. И это есть то, где ты и я, мы должны находиться. Это именно то место, где твое благословение, ты будешь развиваться и развиваться и развиваться до тех пор, пока ты сам не остановишь свое развитие, не дай Господь. Поэтому как осанна, так и распни, ты должен не реагировать абсолютно на эти вещи. Амин. И критика, если лидер не научился работать с критикой, он никогда не сможет работать с похвалой. Как критика его собьет с толку, так и похвала. Кстати, похвала вообще и слава от славы умерла и погибла, было уничтожено дьяволом больше помазанников, чем от атак. Первый, номер один, это Люцифер, который свалился и был уничтожен, потому что он не выдержал. Он не выдержал, когда он был херувим осеняющий, он должен осенять Бога. И он в один прекрасный момент, он перекрыл источник, он начал всю эту славу брать себе. Он перестал осенять Бога, он сказал, вознесу мой трон выше трона Бога. Я сделаю то. Вы знаете эти все истории, и там много вещей было, о которых он говорил, но вы знаете, что он потом упал, и у него сотрясение было по сей день. Поэтому ему постоянно надо напоминать, в твоей жизни меня нет, понимаешь, в твоей жизни ты разрушен, напоминать надо. И поэтому критика. Критика – это номер один, которая всегда выйдет против тебя и всегда будет атаковать тебя, если ты не готов. И по критике ты можешь узнать, готов ли ты в большое служение. О, когда у тебя домашняя группа, нет проблем. А когда ты поднимешь свои 144? Окей, хорошо. Ты сделаешь круг 12, и потом ты поможешь каждому из своих 12 состояться. У тебя уже будет не 144 человека, а у тебя будет уже 144 лидера. Аминь? Что тогда? Потому что потом тебе надо будет уже преподавать школу и начинать свои инкаунты. Имя. Понимаете, и я вам серьезно говорю, мы дойдем все до этого, потому что вы думаете, что вы где-то будете на задних лавочках отсиживаться? Нет, ни в коем случае. вы будете идти дальше, и дальше, и дальше. В один прекрасный момент вы будете стоять вот именно на таком месте и учить именно таких людей. Amen. Поэтому я вам серьезно говорю, что все мы ходим под одним, и все мы идем в одно. И поэтому, когда вокруг тебя маленькая группа, а когда вокруг тебя поднимется масса людей, и все уже благословения превысят атаки, как ты будешь реагировать на это? Amen. Поэтому Богу нужно тебя провести через это смирение, чтобы потом ничего в твоей жизни не могло даже ёкнуть о том, что это мое или слава принадлежит мне, чтобы ты знал железно, ночью и днем, что ты осел, на котором едет Иисус. И все. И все. Принцип такой. Amen. Хорошо, записывайте. Принцип номер два. Усталость. Да, я вам серьезно скажу, я могу уже чуть-чуть об этом поговорить. Я говорю. Я думал, я уставал, когда работал. Знаете, мне иногда назад на работу хочется. Почему? Потому что сейчас уже напряжение у тебя не идет, там сидишь, там что-то думаешь, молишься, ты уже едешь. Ты по людям, ты то, ты, понимаешь, на тебе уже все это. Я вам серьезно говорю, что усталость – это один из моментов, который положил практически всех божьих генералов. Многие из них закончили в возрасте 35, 40, 45 лет. Только по одной единственной причине. Потому что они не давали своему организму отдыхать. Они несли все на своих плечах, они тянули все сами. Да, Бог не снимет с тебя помазание, но мудрость должен ты иметь сам. Как распоряжаться? Я лучше сделаю брейк и сделаю вакейшн и отдохну. Никто никуда не убежит, и служение не развалится. Ему некуда разваливаться, оно созидается. И я лучше сделаю брейк, и я отойду в возрасте 80-летнем, чем в возрасте 40-45-летнем. И я сделаю намного больше, чем я сожму, устану, мой организм будет изношен, и ничего в моей жизни не будет происходить, я просто уйду из этой жизни. Это неправильное распоряжение своим временем. Тебя тянут. Да, и у тебя любовь, да, у тебя сердце отца, у тебя сердце матери, ты получил или получила ведение, и ты не можешь бросить людей. Да, сделай правильный скеджул, но сделай день, на который ты не будешь планировать ничего. Определи какую-то субботу и сделай это семейным днем. Мы с женой находим время отдыхать, мы находим время уединяться, мы находим время быть просто вместе, быть с Богом и отдыхать. Но я знаю, что на моих, даже сейчас на моих плечах очень тяжело. И я знаю, я вот стою перед вами уставший. Я, понимаете, и это не очень хорошо. Это не очень хорошо. И поэтому нам нужно всем, включая меня, научиться правильно вести свою жизнь, чтобы жить дольше, жить здоровее и сделать намного больше, чем мы с вами можем сделать, перенагружая себя. Мудрый лидер постарается найти баланс и время для спокойных прогулок, для вакейшенов, для того, чтобы снять напряжение. Правильная забота о своем здоровье, отдых и баланс помогут сберечь вам свои силы. И поэтому вот эти вот моменты все должны быть соблюдены. Отдых, это, я вам серьезно говорю, иногда дьявол даже, он заинтересован загрузить тебя. И тебе будет казаться, что вот, если я не встану, знаете, мир не будет крутиться. И я знаю таких людей, которых жаль, конечно, но с нами сейчас нет. Они, мальчик, им надо понять в своей жизни, и мне, и вам. Нам всем нужно понять, что ты ничего на себе не потащишь, распредели, дай кому-то из своих людей, позвони, распредели все, дай себе отдых. Наоборот, таким образом ты будешь поднимать их и сам будешь подниматься автоматически, потому что ты будешь давать людям работу и это все будет распределяться. То же самое, когда тесть Моисея увидел Моисея в такой, знаете, тяжелой, ненормальной работе, когда он стоял, он был загружен, и он умаривал не только себя, он умаривал народ, он уничтожал свое собственное здоровье. И он увидел, он говорит, что ты это делаешь? и он ему говорит, сделай так-то и так-то, поставь 1000 начальников, там сотников, 50 начальников, десятников, да, и он говорит, что поставь их, назначь их, пусть они управляют, а самые важные вещи делай ты. И говорит, таким образом народ будет доволен, и у тебя будет время, чтобы разбираться с правильными вещами, в правильное время у тебя было свободное время. То есть это даже в Библии, но опять же интересно, самое интересное, что Бог ему этого не сказал. Он был на горе, он был везде. Бог ему сказал все, до точки сказал насчет закона. А насчет отдыха, насчет этого Бог не говорит. Мы с вами имеем мудрость, и Бог не лезет в нашу жизнь. Мы должны свою жизнь наладить правильно. Поэтому Бог занимается делами Божьими, мы с вами занимаемся делами земными. То есть свой отдых, то, что мне кушать, правильное питание. Ты будешь всю жизнь свою кушать junk food. Тебя Дух Святой осуждать не будет. Вы все со мной? Не будет. Ешь эти бургеры, хоть фарш пусть и лезет. Я имею в виду, что Бог тебя не осудит. Ничего в твоей жизни не будет того, что ты там укусил бургер и там покаялся, пошел. Такого нет. Меня Дух Святой осудил, я сегодня со своим телом плохо поступил. Да нет. Некоторые тут сало пачками задвигают, знаешь, и нет проблем. Не будем тыкать пальцами. Понимаете, и о чем я говорю? Мы все находимся в этой сфере, да? Нет, ну что вы улыбаетесь, мы все сало любим. Что вы? Кто-то чуть больше любит. Аминь. И поэтому я вам говорю, что вот эти все моменты тебя Дух Святой не осудит за кусок сала никогда. И понятно, что из нашего рациона мы это не умрем. Некоторые говорят, я лучше на 2 года умру раньше. Но буду кушать сало. Понимаете? То есть это нормально. То есть если ты пребываешь в постах, то эти все вещи с организма, конечно, выходят. Эти шлаки все выходят, сгорают. Но нам с вами нужно научиться. И Дух Святой, о чем я говорю, не осуждает тебя за это. И не осудит. Окей? Но каждый из нас имеет мудрость, чтобы правильно отбалансировать свою диету, свой день, свой отдых, свой сон, чтобы быть в нормальном состоянии и служить в правильном состоянии. Сколько из вас знают, на энкаунтерах иногда дьявол просто устраивает кидалово, вы знаете, да? Начинаются там какие-то бесы, проявления, начинается там какое-то выдергивание. И дьявол что этим делает? Он пытается уморить всех служителей, чтобы на следующий день ты был никакой. Сколько это раз было? Ну, мы это уже выучили, и сейчас что-то происходит, моментально забираем. Вы заметили, как на энкаунтерах сейчас кидалово исчезло? Знаете почему? Потому что мы умнее стали. Дьявол знает, что бы он ни устроил, мы отошлем одного служителя. И даже если он там уморится, он все равно пойдет, будет спать. Но вся команда все равно будет действовать и работать. Амин? Поэтому в этом есть мудрость. Мы с вами растем, продвигаемся. Амин? И вносим такие вот вещи. Усталость – это номер 2. Это очень серьезная вещь. И каждый из нас должен научиться правильно распоряжаться своим днем. Сейчас, может, для кого-то это не проблема. Поверьте, когда вы сделаете свои 12, распустите их и начнете создавать их домашние группы, вот там у вас начнется пресс серьезный, потому что ты уже будешь как иногда как emergency 911, лететь, где сирена кричит громче. И поэтому такие вот моменты. Третье, записывайте. Третья вещь. Время для размышлений. Это очень важная вещь. Очень важная вещь. Время для размышлений. Время, которое ты уделяешь вообще просто. У меня жена постоянно с меня смеется. Он говорит, у тебя постоянно одинаковое выражение лица. Постоянно. Вот спросите у нее, серьезно. Я сижу такой, знаете. Знаешь, я где-то еду. Знаешь, у меня постоянно одинаковое, знаете, одинаковое лицо. Да, я вот постоянно где-то там фотки, если мои там посмотреть. У меня постоянно какое-то вот выражение лица. Почему такое выражение лица? Потому что я думать люблю. Я вам честно говорю, лучше я проведу день, думая, и выберу правильную вещь, посоветуюсь, чем я буду творить что-то и потом догонять свои ошибки, просить прощения, сори, ребята, не вовремя. Почему это происходит? Почему бизнеса открываются, рушатся? Потому что люди не думают. Почему служения рушатся? Никто не тратит время для совета. У советующихся мудрость. У людей, которые сидят, у людей, которые разбирают, спроси совета. Тебе никто из нашей команды зла не будет желать. Если у тебя какое-то есть предложение, если это касается твоего здоровья, твоей жизни, чего-то касается, спроси, ничего, никто, думаешь, ну кто мне может помочь? Ты даже не знаешь, какие люди посреди нас есть, и кто может дать тебе правильный ответ. Поэтому вот эти время для размышлений, оно должно быть всегда в твоей жизни. Ответ в том, чтобы работать не как можно более интенсивно, но как можно более эффективно. Ответ в том, что мы должны работать не как можно более интенсивно. Быстрее, 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 быстрее. И ломать кучу дров, не думая вообще ничего. Бог нам дал мозги для того, чтобы их использовать. Вы все со мной? Вы понимаете, что мозги надо использовать. Они тебе не даны не для того, чтобы, знаете, какого цвета рубашку одеть или там, какие туфли, как зашнуровать шнурки. Мозги тебе даны для того, чтобы сесть и распланировать все. И поэтому люди, которые думают, это люди, которые действительно правильно живут, правильно строят свои планы. И потому что мышление нам дано, это очень серьезный механизм, который никто до сих пор не может понять. Мышление – это очень серьезная вещь. И поэтому время для размышлений должно быть у тебя всегда. У Иисуса это было время на горе, там, где Он общался с Отцом. Он уделял ночи Богу, Он там молился, Он там в присутствии Божьем восстанавливался и потом шел и служил. Аминь. Хорошо, время для размышлений. Записывайте пункт номер 4. Пункт номер 4. Одиночество. Очень, знаете, такой, вещь такая, я тоже начинаю немножко сейчас только понимать. Одиночество. Одна из причин, почему Божьи генералы попадали в огромные проблемы, потому что у них не было человека, которому они могли бы открыться. Одиночество. Когда ты еще на уровне находишься, знаете, помощника, служителя, у тебя еще можно к кому-то, знаете, обратиться, сказать, слушай, помолись за меня, плохо мне. Но когда ты находишься уже на положении, знаете, на пасторском служении, когда ты уже будешь свои 12 помогать поднимать, и у тебя будет такой момент, мы все люди, мы все где-то ошибаемся, мы все где-то с вами спотыкаемся, где-то с вами имеем ошибки, поэтому мы и называемся человек. Человек, он не может быть совершенным, он может быть только совершенным в его присутствии. Но когда мы с вами живем, мы всегда делаем какие-то оплошности и вещи. Мы с вами должны понять, что у нас должна быть личность, с которой мы поговорить можем. И в основном у меня эта личность моя жена, у моей жены это я. Поэтому мы с ней всегда вместе встречаемся и мы всегда разговариваем. Она мне говорит мои оплошности какие-то, она говорит, слушай, ты тут немножко передавил. Я ей говорю, слушай, и мы говорим, мы друг с другом заключили просто такой завет, говорить друг другу правду. В нормальном тоне, в правильном атмосфере, говорить правду. И поэтому эта правда только созидает нас обоих. Когда мы, конечно, отбалансированы оба, и мы там, что ты мне тут говоришь, тут я сам знаю, что мне делать. То есть, и мы друг другу даем полное право высказывать все, что мы думаем о том, что произошло, о этих планах. Она имеет 100% свободу сказать мне в глаза всю правду, если я где-то неправильно что-то спланировал. Так же и я ей всегда говорю, если где-то что-то не клеится, я всегда, она говорит, слушай, как вот это вот смотрится? Я говорю, кошмар. Кошмар. Понимаешь, серьезно, она такая, Но потом она понимает, я говорю, да, ты знаешь, она говорит, слушай, как это звучало? Я говорю, слушай, это звучало просто отвратительно звучало. Или я говорю, слушай, мазня, говорю, ну не нравится мне. Почему? Я не говорю это, потому что, слушай, ты обидел там Светочку. Нет, никто ее не собирался обижать. Почему? Я говорю правду. Я говорю это в тоне любви, не то, что там, знаете, кого-то завалить пытаешься. Но мы научились говорить друг другу правду. Правда. И эта правда, она начинает подправляться, она слышит, просила еще совет. Точно, это так, знаешь. И я никогда не буду, знаете, говорить. То же самое и вы. У каждого из нас это должен быть супруг и супруга, но иногда это не так. Иногда ты не можешь открыться мужу, жена не может открыться мужу, муж жене не может открыться. И поэтому вот такие, знаете, напряг начинается, разрыв начинается, проблемы начинаются. Потому что мы не можем, мы считаем, может быть, свою жену какой-то, знаете, ну, не в том духе, или жена считает мужа там немножко чуть-чуть растяпой, знаешь, там, ну что я с ним поделюсь сейчас вот этим сокровенным моим, да? Что я поделюсь сейчас вот этим, знаете, таким ценным для меня, и он, может, что-нибудь ляпнет, и он все перечеркнет. Нет, вы просто должны перед этим договориться. И поэтому одиночество – это то, что уничтожало многих божьих генералов. У них была проблема в жизни. У кого была война с алкоголем, у кого была проблема, тяга, может быть, к сексу, у кого тяга была еще к славе. И когда я смотрел вот эти все диски божьих генералов, да, я смотрел, что у этих людей просто не было кого-то, кто вовремя бы просто помолился и подставил свое плечо. И эти люди попадали в огромнейшие проблемы именно из-за одиночества, потому что у них не было человека рядом, который бы не просто послушал их, чтобы он выслушал и понял их. Чтобы он не осудил и не сказал: слушай, и поэтому тебе для этого дается твой супруг и твоя супруга, для этого тебе дается человек, который будет стоять с тобой рядом, которому ты скажешь: слушай, мне сегодня тяжело, мне очень тяжело. И знаешь как, и ты помолишься, или понимаешь, конечно, приходит возраст, когда ты вырастаешь, но все-таки мы друг другу помогаем во всех сферах. И есть надежда, что если у тебя что-то случилось, ты можешь обратиться к своей супруге или к своему супругу. Поэтому Бог так сделал и сказал: нехорошо быть человеку одному. Амин. И поэтому Господь всегда, даже учеников своих, всегда в Библии отсылал по двое. Нигде не написано, что Он послал того туда, того туда. Нет, всегда отсылал по двое. Потому что Он знал, что есть такой момент в твоей жизни настанет. Вдруг тебе станет тяжело, и тебя некому будет поддержать вовремя. И ты будешь поражен дьяволом. И вот эти вот моменты. Поэтому одиночество. Избегайте одиночества. Избегайте закрытости. Потому что именно когда ты начинаешь замыкаться, когда ты начинаешь закрываться в одиночестве и говорить: меня никто не понимает, вот здесь, именно здесь и начинаются все атаки сатаны. Потому что, поверьте, родные мои, вас понимает множество людей. И множество людей проходили или проходят через те же самые моменты. Но у дьявола есть конкретный план. Знаете, нас отделить, создать нам свою комфортную зону и, знаете, дать нам понимание, что мы одни единственные в этом мире, которые проходим через эти проблемы. И мы: да, да, нас никто не понимает. И, ну, кому я сейчас расскажу мою проблему? А все равно иди и рассказывай. Лучше тебе подойти и рассказать, и найти человека. Лучше сейчас, на этом уровне, на котором вы сейчас находитесь, найдите партнера и договоритесь, если это ваш друг, если это супруга, это классно. Договоритесь друг с другом. Всегда спрашивать друг у друга по-настоящему, как у тебя дела. Не по-американски. Имя? How are you? Как в раю. И все, и разошлись. Но-но. Конкретно, как у тебя дела, и смотри в глаза. Понимаете? И поэтому имейте такого человека, который действительно можно спросить, как дела, и которому можно ответить: слушай, мне очень плохо. И этот человек не скажет: ну что, служитель еще называется мне тут. Понимаете? Но-но-но-но. Мы не об этом говорим. Мы все проходим через эти вещи. Если Иисус, как Бог, живущий во плоти, мог проходить эти страшные вещи, мог проходить, да даже он к ученикам подошел и сказал, он сказал им: пожалуйста, побудьте со мной хотя бы один час в борении. Он говорит: пожалуйста, сейчас в моей жизни есть момент, который я один не могу нести. И ученики заснули. И ему все равно нужно было пронести этот один момент. Вы знаете, да, почему ученики уснули? Потому что им нужно было уснуть. Никто не имел права нести то, что должен пронести Иисус один. Вы все со мной? Поэтому дьявол бы сказал: слушай, у тебя помощь была, там стояли, ходатайствовали за тебя. Амин. Поэтому сам Бог позаботился о том, чтобы ученики все выключились, чтобы Иисус эту дорогу прошел сам, он должен ее был пройти, и никто не имел права ему помочь. Никто. Поэтому ученики спали, некоторые ученики там дрыхтуны дрыхли, там все там дрыхли, потому что Бог не допустил бы ни тебе, даже сам Петр, который там рубашку рвал, я говорю: да я за тебя на смерть даже пойду. Кукареку и все, и убежал. Понимаете? Почему? Потому что никто не имеет права нести то, что должен нести сам Иисус. Поэтому нельзя судить никого в этой ситуации. Ученики там оставили его, они должны его были оставить. Богом было запланировано, чтобы они оставили его. Амин? Поэтому это есть конкретная вещь, которую Господь должен был пройти. Но он попытался у своих учеников разбудить их несколько раз. Попытался им сказать, что: пожалуйста, побудьте со мной в молитве, мне сейчас очень тяжело. И поэтому каждый из нас должен с вами иметь такого человека, который подойдет в тяжелый момент. У Иисуса был этот момент, у тебя он есть или будет этот момент тяжелый. Поэтому у тебя должен быть человек, к которому ты подойдешь и скажешь честно: слушай, помоги мне сейчас помолиться, если сможешь, пойди со мной в пост, потому что сейчас мне тяжело, сейчас мне очень тяжело. И никогда не стесняйтесь, никогда. Это обман сатаны, который он тебе говорит: слушай, у всех вокруг классно, что ты сейчас тут будешь говорить? Сколько ты уже энкаунтеров был, ты уже даже там и помощником был, уже там и служителем был. Сейчас ты пойдешь рассказывать свою проблемку. Никогда. И что дьявол делает? Он закрывает тебя. закупоривает тебя, и что начинается двойная жизнь. Тогда, когда ты носишь маску святого, но внутри, в самом внутри, ты знаешь, что у тебя проблема, и никому не хочешь говорить. И вот здесь начинаются атаки, и дьявол начинает на этом поле работать, потому что он знает, что он укрепился здесь. Поэтому одиночество, избегайте, избегайте одиночества. Записывайте пятый пункт. Отождествление. Я сейчас объясню. Пятый пункт – отождествление. Мы говорим о цене, родные. Каждый лидер и служитель должен опуститься на тот уровень, на котором находится тот человек, которому он служит. Каждый лидер должен опуститься на тот уровень, на уровень того человека, которому он служит. Ты не можешь со своей колокольни лидера, знаете, поэтому лидерство во многих церквях не может состояться, потому что тебе нужно сойти на эту ступень, сойти ниже, встать на эту ступень, на которой находится твой, тот, которому ты помогаешь. И вот это отождествление, это то, что многие лидера считают каким-то, может быть, неуважением, или ну как это я сейчас, я буду с ним вот тут сидеть тут. Иисус сказал, что плачьте с кем? С плачущими. И радуйтесь с кем? С радующимися. Иисус сказал, другими словами, Он сказал всем нам, с вами, будущим служителям, Он сказал, что вы должны отождествляться с теми людьми. Ему плохо. Сойди на его уровень, обними его и поплачь вместе с ним. Ты смотришь, ему радостно, он радуется. Сойди на его уровень и просто прослави Иисуса. Не делай вид, что ты какой-то особый, где-то в каком-то особом помазании плаваешь. Мы все одинаковые, мы все на одном уровне. И поэтому номер один, лидера, которые не умеют отождествляться, то есть сходить на уровень своих людей, с которыми он работает, никогда не станет настоящим лидером. Он всегда будет ботяней, которого будут бояться, в присутствии которого будут все замыкаться, будут переставать говорить, и он никогда не станет другом своей команде. Они будут под ним, да, потому что того требует ведение. Они будут послушными, 100%, но никогда не будет коннекшена, никогда не будет общения, никогда не будет вот этой близости с этими людьми. Амин. Поэтому Иисус что сделал? Чтобы доказать ученикам в последнюю свою ночь, Он снял верхнюю одежду, припоясался. Родные мои, это не сказано, сейчас мы бегаем тут по церквям с тазиками, ноги моем друг другу. Родные мои, это вообще не то. Мы вообще пролетели полностью, вообще в молоко. Почему? Вообще не в цель попали полностью. Иисус это снял и показал, что я лидер и служитель, я царь и Бог и искупитель. Снял верхнюю одежду и вымыл вам ноги. Это именно сказано, чтобы, и он говорит, вы делайте так же, поступайте. То есть с вашими подчиненными будьте еще не то, что вместе, а еще ниже. Вот это есть принцип успешного лидера. Всегда уметь встать на место и выдать то, что ты должен как лидер, как Иисус. Он был, он когда выходил на горную проповедь, он такие вещи говорил, что с Иисуса темами никто сравниться не может. Мы сейчас проповедуем по его темам. Мы берем его слова и употребляем. Он был сам проповедник из всех проповедников, но в то же самое время он снимал это, он становился на шаг ниже, он снимал свою мантию Бога, и он становился обыкновенным человеком. Здесь бесы выходили, больные исцелялись, слепые видели, и здесь он сходил на уровень ниже и разговаривал с учениками, сидел около костра, общался. То есть вот это есть конкретная вещь, которая должна присутствовать в каждом из нас. Это отождествление. Как бы высоко Бог не вознес тебя, как бы, сколько бы много Он тебе не дал помазания, какой бы успех не был в твоей жизни, знай одно, всегда научись снимать верхнюю одежду. Символ верхней одежды, родные мои, верхняя одежда, это есть символ власти. Что дал отец блудному сыну? Верхнюю одежду. Он дал ему мантию. И поэтому, когда Иисус снял верхнюю одежду, Он доказал тем, что я снимаю свою мантию, свои лычки. Я снимаю все мое, то, что на меня положил Бог и, может быть, положили люди. Все, кем они называют меня, я снимаю. То есть, нам нужно научиться не только ходить в этой мантии, но и снимать ее. Вот это есть принцип Евангелия. Вот здесь мы должны с вами научиться. Мы так, многие служители так научились ходить в мантии, родные мои. Он в бане в мантии. Он идет в клуб, он в мантии. да он будет без трусов, я скажу, что это пастор. По лицу. Вы все со мной? Вы видели эти лица? Да, родной мой, расслабься, ты в бане. Аминь. Пей квас и улыбайся. Я имею в виду, слушай, я вам серьезно говорю, меня вот эти вещи, они просто меня, ну... Я серьезно захожу в клуб захожу, я знаю, это пастор, это два диакона. По ним видно. Они ничего на себе не имеют, они в бане. Но я знаю, что это лидера. У них лица такие. Везде. Он не умеет снимать мантии, он везде в своем помазании ходит. Везде с портфелями своими. Я вам серьезно говорю, давайте научимся быть людьми. Будь человеком. Когда мы с вами получим откровение быть человеком, в этом и заключается весь успех большого лидера. Быть человеком, научиться снимать верхнюю одежду, снимать и быть просто тем, кем Бог создал тебя, обыкновенным другом, человеком, который в любой момент выручит и даже не будет думать, что он там пастор или служитель какой-то, или что-то другое на тебе еще навесили люди. Епископ там, архиепископ там уже не знает куда, там уже названия уже не влазят никуда. Архимандрит. Понимаете, что я вот там, в этом и говорю, что слушайте, давайте научимся, мне так нравится наша команда, я вас всех так люблю, вы все такие простые, пожалуйста, оставайтесь такими, родные. Вас всех Бог поднимет, вы увидите, как Бог сильно вас всех поднимет. Я вам гарантию даю, вы увидите, год-два, вы даже сами будете удивляться, где вы будете находиться. Пожалуйста, одну вещь сохраните, простоту. Научитесь ходить в своей верхней одежде, но научитесь ее и снимать. Научитесь служить, научитесь быть на уровень ниже даже тех, которому вы служите. Вот в этом есть вся изюминка служения. Вот в этом Иисус именно это и показал. В самый конец своей жизни Он показал самые большие примеры, которыми должен жить лидер и служитель. Вот в этом есть весь успех. Поэтому, когда ты в бане, пожалуйста, будь как в бане. Серьезно, я мечтаю, у меня была мечта, чтобы никто, никогда, увидевший меня, не сказал, что я пастор церкви. И у меня это получается. Серьезно. Никто, увидевший меня, мы там с Сергеем ходим там по молу, там удивляемся, подошли к одному парню, даже не к одному, к нескольким походили. И у Сереги такая шутка всегда есть. Мы всегда где-то ездим с ним, знаешь, привет, привет, Андрей. Ну я думаю, ну чего он постоянно это говорит? А он такой, и никто не спрашивает. Серега, а это наш пастор. Знаешь, такой взгляд другой, такой не понял, знаешь. Такой, знаешь, да, Сергей говорит, слушай, у них у всех одна реакция, знаешь. Они говорят, они не поймут, кто он. И мы всегда, знаешь, где-то там ходим, скупляемся где-то, знаешь, там. И всегда вот он одну и ту же вещь делает. Он такой, это наш пастор. Всегда такая, знаешь, такой второй поворот и другое совсем, знаете, начинается сканировать по-другому. А не похоже, знаешь. Аллилуйя. И поэтому просто пусть через тебя никогда не просматриваются погоны, как говорят, да, некоторые. Ты даже можешь быть в штатском, а у тебя всегда просматриваются погоны. Поэтому пусть через тебя никогда не просматриваются погоны. Родной, пусть твои дела говорят за тебя громче, чем твой вид и твои слова. Аминь. Вперед тебя должны идти дела. Когда я захожу и говорят там то-то и то-то, но когда... Люди говорят, ты ничего не говоришь, но когда вперед идут твои дела, тебе не нужно свою визитную карточку доставать, говорить всем добро пожаловать. Когда вперед идут твои дела, вот это есть настоящее. Вот это есть настоящее. Поэтому пусть твои дела говорят громче, чем твои слова, твоя одежда, твой вид. Аминь. Шестое записывайте, тут очень мало времени осталось. Неугодное решение. Еще одна из сцен – это неугодное решение. Неугодное решение. Лидерам приходится принимать необходимые решения, которые оказывают влияние на служение. Это палка с двух концов. Лидерам, служителям приходится принимать неугодные решения. Приходят две семьи. Скажешь одной семье так, те уйдут. Скажешь другой семье, те уйдут. Что ты будешь выбирать? Ты же хочешь, чтобы никто не ушел? Вы понимаете, о чем я говорю? Что иногда бывает все так просто, все так четко. А что, если кто-то уходит, который ты не хочешь, чтобы он уходил? А что, если у тебя что-то происходит в твоей жизни, где тебе нужно обрезать эту вещь? А что если в твоей жизни происходит, где тебе нужно через слезы встать и это сделать? Поэтому как лидер знайте, что каждому из вас придется принимать решение, которое вы не хотите делать. Палка с двух концов. Что бы я ни поступил, я все равно потеряю. И поэтому вам просто нужно молиться, чтобы Бог давал вам правильные вещи. И у меня такие вещи случались в жизни и случаются, и я молю Бога, чтобы они перестали случаться. Потому что всякий раз, когда начинается какая-то, знаете, разборка или что-то начинается, и ты чувствуешь, что из этой разборки только один выход. Ты чувствуешь, что начинаешь терять людей, ты чувствуешь, и тебе нужно делать вот эти решения, да. Нет, неугодные, я бы назвал их неугодные, потому что мне не хочется их принимать. Почему я назвал неугодные? Потому что мне неугодно, я не хочу эти решения. Я вообще хочу уйти от этого вопроса, серьезно. Не для Бога. Для Бога это угодно, для меня, как для служителя. Бог убирает человека из служения. Но я еще, знаете, пытаюсь как бы что-то сделать и как бы кричать догонок или молиться, или ехать к человеку домой, там, просить прощения у него там, или что-то. И ты знаешь, что Бог убирает этого человека. Твое прощение, твои там какие-то слезы, объятия, они ничего в человеке в этой жизни не произведут. И тебе нужно все равно делать это. Ты знаешь. И вот эти вот решения, которые ты не хочешь принимать. Когда тебе нужно обличить человека. Он твой самый лучший друг. Он тебе машину подарил. Он тебе денег занял кучу. Но он делает большое зло. А тебе Бог говорит, подойди и скажи ему в лицо. Господи, кому угодно, но только не ему. Он мне насколько добра сделал. А если я ему скажу, он обидится. Он же может у меня все деньги начать сразу требовать. А я сразу не могу все отдать. Родные мои, я вам просто называю маленький сценарий. Этих сценариев миллион. Есть решения, которые тебе надо сделать. Надо, компромиссы, да, вот эти вещи. И тебе нужно это сказать. Тебе нужно отрезать это. А что, если уйдут? А ты режь. Кому надо, уйдут. А кому надо, изменятся и останутся. Вы все со мной? Конечно, это все должно протекать в любви и с благословением Божьим. Говорит то, что говорит Господь. Конечно, в зле, когда начинают люди резать, это совсем не то. Неугодное решение. Да палка с двух концов. Иисус и 70 учеников. Помните момент? Иисус сказал, будете пить мою кровь и есть мою плоть. 70 учеников сказали, кто эти слова вообще может слышать? В другом месте он вообще сказал, я этот храм вообще 3 дня разрушу и создам. Вообще, тут сейчас я его ремодел вам сделаю за 3 дня здесь. Понимаешь, то есть, я вам серьезно говорю, и все ученики, никто, все фарисеи, у них головы пухли, он такие вещи говорил, убить его хотели, понимаешь? Почему Иисус делал эти вещи? Но самое интересное, что те, кто должны быть с ним, заметьте, никогда не ушли от него, амин. Когда он эти 70 учеников покрутили у виска, сказали, с ним что-то не в порядке, и мы будем уходить отсюда. Они собрали свои чемоданы, сказали, отпусти нас, пастор Иисус, с миром, мы идем в другую церковь. Ну, Иисус отпустил, они пошли. Он поворачивается к своему маленькой кучке, которая осталась с ним. Говорит, как, ребята, не хотите присоединиться к той мощной церкви, которая только что открылась? Они говорят, нет, Господь. У тебя глаголы вечной жизни, амин? Мы знаем, что ты, в тебе есть что-то, чего мы не видим ни в ком. И поэтому кровь пить будем, и есть, съедим тебя, если надо. Но мы, Иисус, с тобой. Я вам серьезно, ученики ничего не понимали, родные. Вот как вот те 70 ничего не понимали, так и 12. Они знали, Господь, мы вообще не знаем. Храм ремодел делать за 3 дня, он строился, там ужас сколько. Кушать тут что-то непонятное. Нам все равно, Господи, мы с тобой, мы видим, ты Бог, с тобой Бог, мы хотим быть с тобой. Вот это посвящение. Вы понимаете, что могло делаться, какая каша была в голове у учеников у 12. Они ничего не понимали, они просто брали все верой. И вот именно вот этот момент, который должен присутствовать быть у нас, вот эти вот решения, которые ты должен делать, ты должен говорить, и те, кто нужно, они никогда не уйдут от тебя. А те, кто не предназначены быть с тобой, любая маленькая зацепочка, что бы ты ни делал, как бы ты там, не знаете, не унижался, не поклонялся, не просил там, знаете, что бы ты там ни делал, лапки кверху поднимал, они все равно уйдут. Скажут, все это, знаешь, у нас нет времени на это, да что, что тут делаешь? Поэтому четко делай, говори действительно, как Бог сказал тебе. Седьмой пункт записывайте. Использование времени. Использование времени. Нам нужно распоряжаться своим временем так же осторожно и бережно, как и деньгами. Использование времени. Нам нужно распоряжаться своим временем так же осторожно и бережно, как и с деньгами. Потому что, родные мои, времени у нас мало. Я вам говорил, что самое ценное, что мы с вами имеем на этой земле, даже не твои руки, не твои ноги, не твои глаза, не твои волосы. Это все может быть исцелено и восстановлено Богом. Единственная вещь, которая никогда никем не восстанавливается, даже самим Богом, это время. Время. И поэтому мы должны с вами научиться использовать правильно время. Правильно подниматься, правильно ложиться. Почему некоторые люди могут, одни люди за один и тот же день, могут достигать массу результатов и успеха. Другие вообще не поймут. Слушай, я вот тут только устала, глазами моргнула, и уже день закончился. Так что ты делала? Я не знаю, как-то так пшик и прошло. Другой приходит, говорит, слушай, у меня сегодня и то, Господь столько сделал, я там засвидетельствовал, там сделал, я там поехала, сказала человеку, все, вот пиши на энкаунтер, вот там, понимаешь, и ты смотришь, одна там два раза глазами моргнула, а другая там уже на энкаунтер 10 человек записала, понимаешь, и уже стоит в проломе. То есть мы с вами распоряжаемся нашим временем, мы хозяева, и мы с вами дадим ответ и отчет за то, как мы с вами распоряжались своим временем. Поэтому распредели свой день. Распредели свой день. И дьявол за единственным временем, за единственной вещью, за которой дьявол будет охотиться, это за твоим временем. Попробуй, отдели Богу 15 минут в день. Знаете, что будет? Именно в эти 15 минут что будет, знаете? Знаете. Война будет такая, которая за все 23 часа и 45 минут не была в твоем дне. У тебя за эти 15 минут с тебя будет лететь пыль, искры, телефонные звонки будут разрываться. Ты будешь всем нужен в эти 15 минут. Все тебя захотят. Все будут плакать и просить, помоги мне, сестричка, братик. А у тебя 15 минут для Иисуса. А полчаса отдашь, еще хуже будет. А час это вообще, Боже. Поэтому я так говорю, отключи себя. Входишь в молитвенную комнату, выключи все. Повесь на дверь записку, я уже вам говорил какую. Меня нет дома, я ушел к Иисусу. Понимаете, повесь наклейку на дверь, сделай что угодно. Отключи телефоны, выруби телевизор, выключи все. Я знаю, что и тогда тебе что-нибудь в голову опять придет, что у тебя там или там что-то на кухне, или там у тебя где-то в стиралке что-то осталось не то. Понимаете, поэтому я вам серьезно говорю, что вот эти 15 минут будут атакованы больше всего, потому что сатана знает, что эти 15 минут самые сильные в твоем дне. Это общение с ним. И поэтому вот использование времени – это очень важная вещь. Научитесь использовать правильное время. Правильное время. Записывайте пункт номер 8. Времечко бежит. Пункт номер 8. Отвержение. Очень серьезный пункт. Отвержение. Есть очень большая вероятность того, что кто-то будет злословить вашу веру, ваших друзей, вашего пастора и вашу точку зрения. Это очень большая вероятность будет. Иоанна 1.11 написано, «Пришел к своим, и свои не приняли его». Способны ли вы стоять на своем и быть отвергнутым всеми? Вот эта цена, я вам скажу, это только люди сильные могут вот эти вещи делать. Слабый человек никогда не сможет этого делать. Сможешь ли ты стоять на своем и быть отвергнутым всеми? Только стоять, конечно, на своем, на правильном своем. Мы можем стоять на своем и быть отвергнутым всеми, когда это нам хорошо и нам выгодно. Знаешь как? Это мои деньги, я тебе их не отдам. Или всем, кому я должен, я прощаю в этом стиле. Понимаете, то есть мы таких людей можем, знаете, под отвержение попасть. Но само отвержение, что ты, можешь ли ты стоять на своем? Можешь ли ты взять это откровение и не дать никому поколебать его? Получил ли ты что-то настолько ценное, что дьявол атакует сейчас из всех своих сил. Получил ли ты от Бога что-то настолько сильное, которое сатана хочет украсть из твоих рук? Вот именно это оно. И вот это отвержение, когда ты получишь что-то от Бога очень особое и ценное, которое ты не захочешь ни на что променять, именно здесь и будет приходить отвержение. Люди будут отвергать тебя, люди будут отвергать твою точку зрения, они будут топтать тебя в грязь. То есть, способен ли ты, еще раз напомню, стоять на своем, получивши это откровение от Бога, и быть отвергнутым всеми? Потому что этот тест в какой-то сфере, в какой-то мере придет на каждого из вас. На меня он приходит, я по сей день нахожусь в этой вещи, и я знаю до конца моей жизни, я буду отвергнут людьми, может быть, не всеми, может быть, не постоянно, но отвержение постоянно в моей жизни кем-то, где-то и когда-то всегда есть. Поэтому отвержение, если лидер не научился справляться с отвержением и не обращать на него ни на какого внимания, никакое абсолютно внимание, то далеко ты тоже не пойдешь. Понимаешь? Ты сядешь, скажешь, ой, ну что же мне теперь делать? Отвергнули все, покрыли все грязью. Ну что ж мне теперь делать, как Виктор Музычук. Мне так понравилась молитва пастора Виктора и Ольги, когда они молились и говорили, Господи, из-за того, что столько льется грязи, они говорят, много людей ушло из церкви. Помните эту фразу, да, кто там был, Толик, да? И вы помните, да, кто был с нами? Они так, знаете, искренне молились, и многие люди не выдержали. Большая церковь, такая машина, мощная машина заведена у них. И многие люди не выдержали отвержения. И они сами стоят со слезами и молятся, Господь, мы останавливаем сплетни, мы останавливаем проклятия, всякие наговоры, и мы провозглашаем просто благословение. И просто многие, они говорят, многие ушли из церкви только по одной причине, потому что они не выстояли отвержения. По радио грязь, по телевизору грязь, в газетах грязь. Мы даже еще на тот уровень не зашли, родные мои. Чуть-чуть зашли, да, да. Я могу сказать, что мы немножко коснулись отвержения, да, да. Но нас с вами еще не лили грязь по телевизору, еще мы еще не настолько насолили сатане, что люди будут платить на радиопередачах свои деньги, чтобы обливать нас грязью. Ну, все, что они будут делать, я знаю, это реклама чисто бесплатная, все, поэтому нет проблем. И отвержение, смотрите, здесь написано, пришел к своим, в Иоанна 1 глава 11 стих, и свои не приняли его. Иисус пришел к своим и был отвергнут. Но это не говорит о том, что он подделал Евангелие под них. Подделал Евангелие под них, чтобы моим братьям-фарисеям слышалось все, ну как бы легче. Ну зачем так с плеча рубать, пастор Иисус? Зачем ты такие проповеди говоришь? Но они же коробят всех фарисеев. А кто это говорил? Книжник. Бедный потом получил. Лучшим он этого не говорил, вы помните эту главу. И он поворачивается и говорит, а вам, книжникам, и все. И он тоже нажил себе еще одних врагов. То хоть с книжниками дружил чуть-чуть. Понимаете, и поэтому Иисус никогда, знаете, не шел на эти компромиссы. Да, он был отвергнут элитой, он был отвергнут служителями. Он был отвергнут всеми высокопоставленными людьми того времени, которые дружили с самим Сизаром, дружили с Пилатом, они дружили со всеми вот этими вещами, да, и служителями, и со всеми ихними вещами, они были с ними как в одно. Да, да, там тоже свой Сизар был, поэтому Господь нам сейчас другого Сизара дал, аллилуйя. Аминь. Поэтому отвержение, родные мои, способен ли ты стоять на своем откровении и быть отвергнутым всеми? Если ты можешь ответить «да», если от тебя уйдут все, отвергнут все. Ты все равно скажешь, мне все равно. Я буду стоять на своем. Девятое. Записывайте. Время очень мало. Девятое. Умение отпустить. Может быть, сейчас вам не столько этот пункт важен, но вы увидите, как он будет очень важен, когда у вас будут домашние группы, и вам придется открывать свои домашние группы и отпускать людей, которые под вами. Умение отпустить. Очень часто лидера прилепляются к людям, и когда приходит время отпустить, то они не могут. И из-за этого рушатся служения, отношения и церквя разваливаются. Потому что, я вам говорил и еще раз скажу, церковь – это как большой, большая-большая электричка. На каждой остановке кто-то выходит, и на каждой остановке кто-то заходит. Поэтому это не говорит о том, что кто-то вышел и пошел против нас. Нет, кто-то вышел из твоей домашней группы. Кто-то вышел из твоего служения, может быть, из-под тебя, и начал делать что-то, да, в церкви, но он сошел на твоей остановке. У каждого из нас свой поезд движется, да, как бы в одном большом поезде, у каждого из нас есть свои рельсы, своя структура, мы движемся все вместе, но порознь в своем направлении. И поэтому каждому из нас нужно научиться вот работать именно вот в этой моменте, умение отпустить. Умение отпустить. Когда 70 учеников развернулись, вы не видели Иисуса, который упал на колени, стал просить прощения и говорить: ребята, вы меня неправильно поняли. Вы понимаете, о чем я говорю? Я вам все объясню чуть-чуть попозже. Когда я буду вот при моей смерти, я вам объясню, что моя кровь – это прообраз, это вино. И моя плоть – это хлеб, который вы будете преломлять. Если бы Иисус так объяснил, вы уверены? Я уверен, что 70 учеников не ушли бы. Вы все со мной? Если бы Иисус вам объяснил, что, родные мои, ну вы не будете пить кровь, это как бы прообраз. Но Иисус все ставил четко, он хотел знать, кто за ним пойдет до конца, и кого не соблазнит ни вот эти вещи, ни что. И он даже к ним повернулся и говорит: как насчет вас? Они говорят: но, никуда мы не собираемся идти. Понимаешь, это было конкретно умение отпустить. Умение научить, умение отпустить. Умение отпустить как в хорошую сторону, так же умение отпустить, когда люди просто делают зло против тебя, атакуют тебя. Умение отпустить, просто благословить, помолиться, сказать: пусть Господь благословит вас, это ваше дело. Вы хотите так делать? Делайте, пожалуйста, нет проблем, я вам препятствовать не буду. То есть умение отпустить — это очень важное качество лидера, и младенцы не могут отпускать. Младенцы не могут отпускать, только взрослый человек может отпустить от себя. И 10-й момент записывайте. Последний пункт. Умение сказать «нет». Я помню, у меня даже, может, когда-то даже тема у меня будет насчет этого. Очень интересная вещь, когда мне Бог научил говорить «нет». Научил говорить «нет». Мы все с вами умеем говорить «нет» греху. Мы все с вами умеем говорить «нет» разврату, «нет» каким-то там плохим вещам. Слушай, а умеешь ли ты «нет» говорить, как я уже говорил, своим близким-близким друзьям, твоим родственникам, которые тебя вызвали в Америку, своей маме, которая выкормила тебя? Умеешь ли ты говорить «нет», когда кто-то переступает твоего Бога и твою веру? Вот это характер, который должен воспитаться в нас. Мы должны быть очень мягкими. И в то же самое время, когда что-то начинает атаковать тебя, твоих друзей, твою веру, твое служение, ты должен просто превратиться действительно в личность, которая никогда не даст никого в обиду. Должен конкретно сказать: но, при мне этого не будет. Я не буду допускать в мои уши этой грязи на моих друзей, на пастора, на церковь, на энкаунтеры, что бы там ни происходило, я это слушать не собираюсь. Если вы так собираетесь делать и думать, вы все пойдете в неправильное место. Умеешь ли ты развернуться и сказать своему лучшему другу, как сказал Иисус Петру: отойди от меня. Кто? Дьявол. Отойди от меня, сатана. Понимаете, он конкретно, это он не шутил, он не говорил ему: ты понимаешь, Петруха, сейчас вот тобой попользовался не тот дух. Я вот как бы буду смотреть тебе в глаза, но ты знаешь, что я вот обращаюсь к духу. И он посмотрел в глаза и сказал: дьявол, отойди от Петра. Ну-но. Он конкретно возьмет и скажет: отойди от меня, сатана, ибо ты желаешь не того, что угодно Богу, а того, что угодно человеку, плоти. Конкретно, умеешь ли ты сказать «нет»? В основном лидера привыкли говорить «да». Слово «нет» нужно, на слово «нет» нужно много усилий. Мы все научились говорить «нет» греху. Но когда в твою жизнь приходят правильные вещи в неправильное время, умеешь ли ты говорить «нет»? Тебе предлагают выйти на радио. Мне предлагали выйти на радио, на телевидение предлагали. Но я знаю, это не мое время. Я не имею права еще двигаться, еще не мое время. Другие там говорят: ой, у тебя такие откровения, тебя должны слушать люди. Нет. Когда меня должны будут слушать люди, он об этом позаботится. Вы все со мной? Поэтому я буду развиваться в свое время и не полезу ни в свою тарелку. Я чувствую себя здесь очень приятно сейчас. Почему? Потому что я до этого уровня дорос. До того уровня я еще не дорос. Ноги до педалей не достают. Окей? Достанут, поедем. Поэтому я вам серьезно говорю, нам нужно научить признавать свои плюсы и знать четко, где сказать «нет». Окей? Как мы всегда говорили, что только дитё завышает свой возраст. Амин? Только дитё завышает свой возраст. Нормальный человек сразу скажет, сколько тебе лет, столько-то. Дитё там будет приписывать там даже часы, сколько там, лишь бы побольше казалось. Да нет, женщины обычно меньше всегда говорят. Это дискриминация, Паша. Ты будешь иметь дело с женщинами после служения, а у тебя защиты нету. Ай-яй-яй. Хорошо. Не отвлекаемся. И смотрите, умение говорить «нет», да? Умеешь ли ты сказать «нет» вещам? Умеешь ли ты сказать «нет» вещам, которые надвигаются в твою жизнь? Правильные вещи в неправильное время. Можешь ли ты сказать своему другу, который тебе говорит, слушай, я тебе помогу купить дом, я тебе помогу поднять бизнес, я тебе помогу создать то и то и то. Ты понимаешь, я вот все сделаю для тебя. Можешь ли ему сказать, слушай, нет, это не мое время сейчас. Ой, я же его могу обидеть, он только добра мне желает. Как некоторые люди из нас находятся здесь, я не хочу вдаваться в подробности. Некоторые люди, знаете, я вам скажу, лучше парни и девушки, которые только-только выходят замуж и женятся, сказать «нет», когда у вас еще есть время сказать «нет». Ты чувствуешь, что это муж или жена не твоя. Все твое существо говорит в тебе, это не мое. А тебе стыдно сказать «нет»? Ну, говори «да». И потом кувыркайся всю свою жизнь. Алло, вы все здесь? Я вам серьезно говорю, так я вам говорю такие только маленькие фрагменты. Умение говорить «нет». Я лучше попотею пару недель и подхожу под позором, чем я всю жизнь буду пахать и мучаться не со своей личностью. Вы все за мной. Я лучше выстою и больше буду поститься и получу моего супруга или мою супругу, с которым действительно ты и я, мы должны провести свою жизнь в счастье, в единстве, в огне и в славе Божьем. Аминь. Человек, который будет поддерживать тебя, а не будет давить на твою кнопку и постоянно тебя вниз будет давить. Поэтому я вам серьезно говорю, это просто мой месседж звучит просто даже к тем, которые, может быть, сейчас не женаты, не замужем, да, и поэтому вот эти моменты очень, очень внимательно следите. Научитесь говорить «нет». Комфортно вам или некомфортно, научитесь говорить «нет». Аминь.